Глава 9. Паутина лиса. Эпиграф. Есть только один эффективный способ предотвратить убийство. Для этого надо убить убийцу. Бывший майор милиции Коренев по прозвищу Лис. Конец эпиграфа. Лис нашел тайник почти сразу. За год местность не изменилась, и расположенные треугольником березки также весело шумели под порывами донского ветра. Сориентировавшись и осмотревшись, Лис принес из машины лопату и принялся рыть влажно пахнущую землю. Вскоре металл уткнулся в какое-то препятствие. Порывшись руками, он достал небольшой деревянный ящик и вскрыл его. В полиэтиленовом пакете лежал окурок Горского. Вожняку повезло. Лис не успел использовать его в одной из своих дьявольских комбинаций. Сейчас он окаменел и ни для чего не годился. Лис отбросил его в сторону. Тщательно завернутые в клеенку два паспорта на разные фамилии, но с фотографией Коренева. Теперь они тоже ни к чему. Лис сжег их прямо в яме. В третьем свертке, замотанный в полиэтилен и промасленные тряпки, ждал своего часа пистолет. Необходимость в нем не отпала и вряд ли когда-либо отпадет. Лис тщательно обтер вороненую машинку, бросил тряпки в огонь, посмотрел, как они медленно сморщиваются и обугливаются, потом засыпал яму и вернулся к машине. Пистолет он привычно сунул в плечевую кобуру. На днях гражданин Коренев получил лицензию частного охранника и разрешение на служебное оружие. При случайном досмотре ни один патруль не станет сличать номера в разрешении и на пистолете. Лис сел в машину, на соседнем сиденье лежала газета «Вечерний Тиходонск». На первой полосе вновь красовалась фотография шамана. С момента его избрания это уже третья публикация о свежеиспеченном депутате. Несколько раз он выступал по телевидению. Ясное дело, набирает очки. Очевидно, собирается двигаться дальше. Теперь он неприкасаем. К телохранителям добавился депутатский иммунитет. Любая акция против него вызовет дикий шум. Недаром уголовное дело прекратили, даже этого хорька-юриста выпустили. Лис тронулся, по проселку выбрался на шоссе и, набрав скорость, помчался в город. Леший ждал недалеко от въезда, за большими портовыми складами. «Привет, Петруччо!» — Лис открыл дверь. «Прыгай!» Тот даже не поздоровался, чувствовалось, что он предельно взвинчен. «Эти молодые отморозки совсем оборзели. Короля грохнули, его точки отобрали. Крест послал гангрену разобраться, а через пару часов ему приносят мешок, там три головы — гангрены, черта и Фомы». «Неужели гангрену пришили?» — удивился Лис. «Это же монстр уголовного мира, символ тиходонского варья». «А потом их главный к кресту заявляется, амбал», — продолжал Леший. «Обставил дом тачками с бритоголовыми уродами, рыл 50 с собой привез, а сам гранату вынул, кольцо сорвал и говорит: хочешь жить — живи, не хочешь — умирай». Ну, крест жить захотел, тот гранату спрятал, условия свои выставил и уехал.
«И что крест?»
«Думает. Сходняк собрал, советовались. Те никаких правил не признают и ничего не боятся. Как с ними быть? Никто и не знает. Раньше с таким никогда не встречались».
Леший озабоченно помолчал.
«Это же беспредел какой-то!»
«Дожили», — подумал Лис. «Преступники на беспредел жалуются. А что тогда честные граждане сказать могут?»
«А что по моему заданию? Неужели никто с шаманом рассчитаться не захотел?»
Леший крякнул. «Не до него сейчас. Он-то на другом уровне. А ребят бритоголовые беспокоят. Нахрапом ведь лезут, территории отбирают».
«А кто нашего подполковника завалил?»
«Не знаю, нет про то разговоров».
Лис кивнул. «Ладно, что-нибудь узнаешь, звони».
Леший вяло ответил на рукопожатие, тяжело выбрался из машины. Он как будто внезапно постарел. Лис отправился на механический завод.
«Наш банк дал крупный кредит одной строительной компании», — объяснял он заведующему лаборатории гамма-дефектоскопии. «У них возникла проблема. Заказчик засомневался в целостности фундамента. Мы заинтересованы в скорейшем возвращении денег,
поэтому вызвались помочь. Специалисты подсказали, что проблему можно решить с помощью вашей установки. Передвижной гамма-излучатель. Молодой человек с голодными глазами, понимающе кивнул. Мы можем выполнить эту работу. Вы перечислите на наш счет 150 тысяч.
Зачем затевать бюрократическую волокиту, перебил Лис. Мы заплатим лично вам 500 тысяч, и вы одолжите нам установку на 2 часа.
Ну что ж, давайте обойдемся без бюрократизма, согласился молодой человек.
Депутат Воронцов на скромной черной «Волге» ехал в городскую администрацию. На углу Большого проспекта и Соборного переулка днем всегда образуются долгие пробки. Рядом с черной «Волгой» томился в ожидании зеленый микроавтобус с красной надписью «Изотопы» и знаками радиоактивности по каждому борту. За рулем сидел Леший.
«Чуть вперед», — сказал Лис, и Леший продвинулся на полметра. «Вот так хорошо». Конус излучателя теперь направлен был прямо на шамана. До него было менее метра. Облаченный в прорезиненный фартук и перчатки, Лис нажал кнопку. Свинцовая заслонка ушла в сторону, и жесткое гамма-излучение, пронизав тонкую обшивку микроавтобуса и борт «Волги», вонзилось в тело депутата, прошло сквозь него и лизнуло кабана, нового начальника службы безопасности, сидящего за рулем. В отличие от пули, гамма-излучение не оказывает мгновенного действия. Воронцов вообще не ощущал происходящего. Жесткие лучи разрушали кровяные тельца и поражали костный мозг совершенно безболезненно. Поток автомобилей двинулся вперед. Лис вернул заслонку на место. «По первому переулку сверни вправо», — скомандовал он, — «отгони фургон и заплати всем за сохранение коммерческой тайны».
«Понял», — сказал Леший. «А чего ты такое делал?»
«Пленку ему, гаду, засветил. Потеряет на этом десяток лимонов».
«Ого!» — присвистнул Леший и тут же поправился.
«Это нам ого, а ему плюнуть и растереть».
«Ничего, ничего».
Лис снял фартук и перчатки, положил в специальный ящик. «Ему еще перед кое-кем за эту пленку отчитываться придется. Может, и на нож налететь».
Леший довольно рассмеялся. «Другое дело, это я понимаю, но ты даешь, Михалыч».
И после паузы сказал, «Из тебя бы хороший пахан вышел для нашей кодлы. Жалко, зоны толком не знаешь, но по воле бы цены тебе не было».
Лис хмыкнул. «Ты всерьез, что ли?»
«Конечно, у тебя мозги здорово работают. Ты бы насчет этих бритоголовых козлов что-нибудь сразу придумал».
«Тогда предложи своим, пусть меня назначат или выберут, как там у вас принято».
Леший так замотал головой, что заскрипел позвоночник.
«Не, разве овчарка может стать вожаком в волчьей стае? Вор есть вор, мент есть мент, если они настоящие, целые внутри, конечно. А если двоедушные, такие как я, вам стучат, твое гнилье блатным помогает. Только кому они нужны?»
Лис положил газету с портретом депутата Воронцова на стол Хондачеву. Банкир бегло пробежал крупный шрифт.
«Пред как на дрожжах!» — Хондачев отбросил газету. «Не только уголовники его уважают и поддерживают. Смотри, сколько статей, интервью. Неужели журналист, редактор, тот же Лыков ничего не слышали о его делишках? И растят! Чего доброго, в областные начальники выбьются!»
«Нет», — Лис печально покачал головой, — «он умрет».
«Убьют?» — насторожился банкир.
«Нет, сам умрет. От болезни. В течение месяца. А активной деятельностью не сможет заниматься уже через 10 дней».
«Откуда это известно?»
«От верблюда. У меня есть хороший агент. Верблюд в зоопарке». Лис посмотрел в лицо своему работодателю и решил сменить тон. «Извините, я сообщил вам 100% верные сведения. Такой исход вряд ли случайен. Скорее всего, это результат реализации взятых мною на себя обязательств. Сообщаю заранее, чтобы вы могли подготовиться к исполнению своих». Он встал.
«Ничего не понимаю», — развел руками банкир.
«Главное — результат, а не способность объяснить его. Кстати, вам никто не угрожает?» Абсолютно. Больше того, изменилась атмосфера вокруг меня. Все доброжелательны, предупредительны.
Отлично, так и должно быть.
Лис вышел. На улице у машины его ожидал хорошо одетый человек лет 35-40.
Здравствуйте, вы Филипп Михайлович?
Лис быстро осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Тогда он шагнул к человеку вплотную.
Да, я.
Очень приятно, я Борис. Вон, видите, человек показал на вывеску нового ночного бара напротив банка.
На вывеске крупно сверкало позолотой название заведения — Борис.
«Завтра открываемся», — сообщил Борис.
«И что?»
«Хочу попросить быть нашей крышей. Тут рядом, вам удобно».
«Бойков охотно брал ближние», — он осекся.
«А почему меня, если Бойков занимается этими делами?»
«Раньше вас не было, теперь вы вернулись. Мне посоветовали вас».
«Кто посоветовал?»
«Окоп, помните его? И еще несколько человек. 500 000 в месяц вас устроит?»
«Я подумаю». Коренев хотел обойти Бориса, но тот заступил дорогу.
«А если уже завтра на меня наедут?»
«Скажите, что Лис думает, и направьте их ко мне. Вот телефон».
Коренев протянул визитку.
«Спасибо», — улыбнулся Борис.
Лис заехал в РУП.
Волошин развел руками. «Пока глухо, боюсь, дело зависает».
Лис выругался.
«Если я раздобуду информацию, дашь людей для ее отработки?»
«Без вопросов», — кивнул Волошин.
Лис направился к месту убийства. Переулок Подбельского был застроен старинными домами. Многие пережили революцию. Он постоял там, где обнаружили труп Крылова, внимательно осмотрел окна четырехэтажного здания, что-то прикинул. Зашел к уполномоченному дома, недолго переговорил, после чего поднялся на третий этаж и позвонил у высокой темной двери с тусклой металлической цифрой 8.
«Кто там?» — послышался старушечий голос.
«К вам, Марфа Никитична, из Собеса».
Дверь приоткрылась на длину цепочки, и Коренев сунул в образовавшуюся щель 50-тысячную купюру. Деньги мгновенно выпорхнули из рук, и дверь захлопнулась, но вскоре открылась уже без цепочки.
«Заходите», — маленькая пухлая старушка с живыми любопытными глазами провела Коренева в комнату.
Он сразу прошел к окну. «Лучшего наблюдательного пункта не придумаешь».
«Марфа Никитична, вы всегда дома, много времени проводите у окна и наблюдаете все необычные происшествия».
«Что за глупости, ничего я не наблюдаю», — оскорбилась старушка.
Коренев извлек еще 50 000.
«Я частный сыщик, меня интересует убийство. Помните, со стрельбой, не услышать ее было невозможно. Вы расскажете мне, только мне, все, что видели. Повторять это нигде и никому не надо». «Ходить к следователю и в суд тоже не надо».
Марфа Никитична внимательно слушала.
«За свой рассказ вы получаете 100 000. Если ничего не расскажете, то и денег не получите. Кстати, а где та купюра, что я вам дал?»
Добывший за свою жизнь миллионы битов информации, Лис впервые покупал ее и сразу почувствовал преимущество нового метода.
«Ехал Мерседес, кажется, желтый. Потом остановился, вышел такой здоровый, с бритой башкой, в спортивном костюме. Что-то сказал девушке, она проходила мимо. Схватил ее, потащил в машину».
Марфа Никитична сосредоточенно свела брови и как будто пересказывала наблюдаемые сию секунду события.
Девушка вырывалась, кричала. Тут появился мужчина, ему не хотелось вмешиваться, но он все же вмешался. Из машины его застрелили, потом они уехали.
А девушка...
«Что, девушка? Куда она пошла?»
«Да никуда, они увезли ее с собой».
«Прямо фашистская оккупация», — подумал Лис. «Средь бела дня, в центре города. Убили сотрудника милиции, довели дело до конца и спокойно уехали».
«Убитый говорил, что он из милиции?»
«Да, крикнул, но сейчас никто ничего не боится».
«Ладно, увидим».
Лис задал еще несколько вопросов, потом прямо от Марфы Никитичны позвонил Волошину.
«Саша заступился за девушку, но ее все равно увезли. Надо проверить больницы в тот день и два последующих, пострадавшие с травмами, характерными для изнасилования».
«Сделаем».
Лис распрощался со старушкой.
«А почему про собес сказали?» — спросила она напоследок.
«А потому что иначе вы вообще дверь не открываете».
«Ух ты! Откуда знаешь-то?» Но лис не ответил, мыслями он был уже в другом месте. На этот раз железные ворота ремонтной базы оказались открытыми. Не сбавляя скорости, лис влетел на территорию и резко затормозил у небольшого домика, в котором размещалась контора лакировщика. Скрипнула резина, коротко вякнул клаксон, лис выскочил из машины. Лакировщик стоял на пороге, испуганно вглядываясь в прибывшего. Казалось, волос у него стало еще меньше.
«Это ты?» — хозяин перевел дух.
«А ты кого ждал? Бритого мальчика с автоматом?» Лис подошел вплотную. Лакировщик почувствовал себя неуютно и отступил. «В прошлый раз вы с Черномором не захотели мне помочь». «И где теперь Черномор?» Лис снова шагнул вперед. «Тогда ты сослался на него, сейчас придется говорить от себя и за себя отвечать». «2237, серия ТД», — сказал лакировщик без напоминаний. «Номер с разбитой Волги, он снят с учета. А купил его один клоун, кликуха-попугай, поставил на угнанный Мерс».
«Что за попугай?»
Лакировщик презрительно взмахнул рукой. «Да кто его знает? Держит коммерческие ларьки где-то в Нахичеване».
«Ладно», — лис холодно улыбнулся, — «сегодня ты мне понравился больше, чем в прошлый раз».
С почтительного расстояния за беседой наблюдали подручные лакировщика. Лис похлопал хозяина по щеке и направился к машине.
«Что вылупились?» — заорал лакировщик. «По местам и работайте!»
Девушку нашли в гинекологическом отделении больницы скорой помощи. Надя Мелентьева, 20 лет. Множественные ожоги бедер, разрывы половых органов, ушибы мягких тканей лица. Гусаров с лисом прочли историю болезни, при этом лису что-то смутно вспоминалось. «В милицию сообщили?» — спросил гусар.
«Сообщали», — лечащий врач пожал плечами. «А что толку?
Приехали из уголовного розыска, она им говорит, упала как раз на палку. Ожоги? Супом облилась. Ну, те и уехали. Сейчас никто заявлять не хочет. Боятся, не верят, что виновных накажут, только нервы вымотают, да славят. И потом сознание у людей изменилось. Не убили, считают, и хорошо. Так это наши пациентки с тяжелыми травмами. А если без переломов и разрывов, то вообще тогда никто не пойдет». Гусар и лис переглянулись. По статистике, изнасилований с каждым годом становится все меньше и меньше. Начальники выдают это за успехи в борьбе с преступностью. Они не ходят по больницам и не видят потерпевших. К тому же частности руководителей не интересуют. В палату лис прошел один. 6 кроватей, блеклые женские лица, стойкий больничный запах, 2 пары глаз — настороженно уставились на него. «Надя, к тебе», — сказал доктор, и настороженность осталась только в зеленых глазах девушки с синяками на челюсти, скуле и под глазами. «Я ничего не заявлю и заявлять не буду», — сказала она и отвернулась. «Мне заявления, протоколы и показания не нужны. Я друг человека, которого застрелили из-за тебя. Скажи, кто это сделал, и я уйду».
«А что дальше?»
«Дальше я найду их сам и разберусь с каждым».
«Без меня?»
«Да, от тебя больше ничего не потребуется». Надя заплакала. «Тащить в машину стали. Ваш друг подбежал, крикнул. Я из милиции. В него сразу выстрелили. А меня отвезли за город, в рощу и...» Она разрыдалась навзрыд.
«Сколько их было?»
3. Один тощий, дерганный какой-то, другой поздоровей, у него голова вытянутая, а третий вообще зверь. Он меня сигаретами жег, его это возбуждало, и рычал, как волк. А тощий потом палку засунул, я сразу сознание потеряла от боли».
«Стрелял кто?»
«Ах да, для вас это главное. Тощий, он сзади сидел. А что со мной сделали, показать?» Она откинула одеяло, и лис увидел усеянные гнойниками ожогов бедра. Точь-в-точь, как у Томки Федотовой. «Полюбуйтесь. У меня таких друзей, чтобы найти и заступиться, нету. Может, вы из-за меня слово скажете или дело сделаете? Или вон завалюшку.
Девушка показала на соседку, чьи глаза настороженно встретили лиса при входе. Она к жениху спешила, остановила машину, села, а очнулась уже здесь, после операции. Ее вообще пополам разорвали.
«Выздоравливайте, девчонки», — выдавил лис и поспешно выскочил из палаты.
«Теперь надо найти Федотову».
«Ну что?» — спросил гусар.
«Не дала показаний?» «Официальных нет, а так пошептала кое-что».
Гусар разочарованно махнул рукой.
«Сейчас и по официальному заявлению трудно гада в камеру затолкать».
«Посмотрим, что получится», — туманно бросил лис на бегу.
Федотову лис нашел на рабочем месте у Сапфира.
«Как заработки?» — спросил он, сажая девушку в машину.
«Не жалуюсь. Одно время был спад. Сейчас люди бабок назбивали, а развлечься многим охота. В сезон можно лимонов 15-20 за месяц срубить. Я себе квартиру купила, обставила. Правда, сейчас наезжать стали. Тот же амбал половину требует. Вот же сука. Давай я лучше тебе платить буду».
«Кстати, об амбале», — перебил проститутку лис. «Он тебя все еще жжет?»
«Перестал?»
«Говорит, теперь чужих баб подпаливает.
Ко мне он вроде неровно дышит.
Чтоб он сдох!»
«А с кем он сейчас тусуется?»
«Как Ржавого убили и Валька на инвалидность перевели, он с попугаем и веретеном катается. Попугай недавно мерс взял, по-моему, темный».
«Какой он из себя попугай-то?»
«Тощий, соплей перешибить можно, глаза дурные, круглые.
Да, бошки у всех обриты».
«Это он ларьки держит в Нахичеване?
Он там подставной, хозяин амбал».
«Какое прикрытие у амбала?»
«Всегда целая банда вокруг. У них разборка большая с ворами, так сейчас все на страже».
«А когда он с тобой едет, берет кого-нибудь?»
Федотова засмеялась.
«Нет, тут он свидетелей не любит».
«Куда он тебя обычно возит?»
«Природу любит, сволочь такая. На левый берег в основном. К озеру или в рощу».
Алис насупился.
«Слушай, что тебе надо сделать?»
Во двор РУОПа, где располагался СОБР, лиса не пустили. Часовой повертел удостоверение службы безопасности Золотого Круга и равнодушно вернул. «Для нас это не документ». Лис вздохнул. Всем своим нутром до самого костного мозга он оставался государственным служащим, майором милиции, сотрудником уголовного розыска. Статус частного охранника, пришедший на смену властным полномочиям, воспринимался им как прозрачный пеньюар, надетый вместо стальных рыцарских доспехов. Особенно обострялось это ощущение в подобных ситуациях, когда бывшие коллеги не признавали его за своего.
«Доложите Литвинову, что к нему пришел Коренев».
«Коренев?»
На лице рослого молодого парня отразилось усилие воспоминания, но тут же погасло. Он набрал короткий номер внутреннего телефона, сообщил, выслушал ответ.
«Приказано пропустить без сопровождения», — удивленно сказал он. Это была высшая форма доверия к посетителю.
Литвинов находился в хорошем настроении.
«Знаешь, какого зверюгу мой парень завалил? Матерый киллер, за ним 20 ликвидаций, и это только те, что известны».
Литвинов бросил на стол несколько фотографий.
Он такую штуку придумал. Положил двойнику в карман свой паспорт и подменил патрон стволом вместо пороха. Двойник подорвался, лицо изуродовано, документ вот он, ловко. Надеялся, что розыск прекратят.
Его и прекратили.
Литвинов подвинул фотографии ближе к Кореневу. «Ты посмотри, посмотри».
Лису было не до фотографий.
Его заботила другая проблема, в которой помощь майора являлась не только желательной, но и необходимой. Но из вежливости он взял один из глянцевых листков. Мастер лежал на спине, раскинув руки, под правой валялась ВСС, слева на груди угадывалось большое темное пятно.
«Хорошее попадание», — одобрил лис и скользнул взглядом по лицу убитого.
«Черт!
Что?»
«Да нет, ничего, это я вообще.
Можно взять фотку? Ребятам покажу».
«Возьми и скажи, что это с 350 метров в условиях дуэли. Обязательно скажу, но я за другим. Знаешь, кто убил Сашку?
Челюсти командира СОБРа плотно сжались, губы превратились в тонкие бескровные полоски.
Три ублюдка — Амбал, Веретено и Попугай. Стрелял Попугай.
«Где они?» — процедил майор.
«Гуляют. Никаких доказательств для суда нет. Официальных свидетелей нет. Девчонка, которую они изнасиловали и искалечили, отказывается дать показания».
«А зачем нам суд?» — ледяным тоном произнес Литвинов.
«Там, за речкой, без всяких судов прекрасно обходились. Главное, чтобы всем понятно было. И справедливо».
«Я тоже так считаю». Они посмотрели в глаза друг другу.
«Самый крутой среди них Амбал. Он короля замочил и креста напугал гранатой. Говорят, ничего не боится, все ему по колено».
«Так-таки и ничего», — нехорошо улыбнулся майор.
«Ну что ж, посмотрим».